Всем привет! Вы слушаете «Пятиминутку PHP», выпуск номер 11, еженедельный подкаст о новостях из мира PHP, интересных постах в блогах и современных подходах к разработке. Этот выпуск является второй частью записи разговора с Михаилом Бондарчуком под ником Дарви, автором Codeception, и Марком, известным как Рогаза, контрибьютором UI Codeception и нашим экспертом по Domain Driven Design. В этой части основной темой стал именно Domain Driven Design. Тема интересная и непростая. Приготовились? Поехали! Марк, говорят, ты специалист по DDD. Вот я помню, DDD смотрел такой сериал в начале 2000-х, «Досье детектива Дубровского». Это о том или нет?
Ну да, почти. Тоже такое досье, которое все время надо изучать. Но я бы не сказал, что я специалист прям такой. Я бы сказал, что больше человек, который постоянно что-то изучает, и заинтересовался я DDD где-то, когда еще был в университете, это, наверное, года 4 или чуть больше назад. Заинтересовался именно потому, что мне как-то не попадались легкие проекты, ну или я был очень сильно глупый. Мне МВЦ там и другие принципы совсем базовые, это все наскучило уже давным-давно, а когда у тебя именно сложный проект, то бывает такая вещь под названием analysis-paralysis, то есть когда разработчик больше думает о том, как сделать какую-то вещь, куда ее положить, чем, собственно, пишет код. Вот. И я начал замечать за собой, что слишком много трачу время именно на обдумывание, при этом не используя какие-то методики, которые бы мне могли подсказать, как сделать действительно сложный проект. Вот. И за этим я пошел именно в DDD, после, конечно, BDD, поскольку немного так начитавшись про BDD, но, к сожалению, несмотря на то, что есть книги по Behavior Driven Development, есть много статей, но все равно более-менее все как-то расплывчато. Нету именно четкой структуры. А за четкой структурой именно пошел в DDD. Переводится, кстати, очень много говорили про DDD, но не сказали, как переводится. Переводится как Domain Driven Design. То есть дизайн вашего приложения с точки зрения именно предметной области. Под предметной областью подразумевается именно предметная область бизнеса, для которого вы пишете свое приложение, свой код. Чем хорош DDD? Он хорош именно тем, что позволяет действительно написать код, который отражает требования бизнеса. Чтобы, как говорится, не получилось так, что мы что-то месяц писали-писали, а оказалось, что это совсем не то, что требовал бизнес. И время ушло, деньги ушли, а проект остался на том же месте, на котором и был месяц назад. В целом, я бы не сказал, что DDD сложен. На данный момент я даже больше скажу, где-то около уже полутора лет или даже... Ну да, где-то так. Начался такой активный спрос в PHP-сообществе на Domain Driven Design. Конечно, он всегда был, там были такие старые мамонты, которые всегда были за DDD, за правильные подходы, но, наверное, Дайвер тоже заметил. В Laravel вот где-то чуть больше года назад, особенно на Laracast'ах, небольшая реклама, мне не платили, честно. Вот. На Laracast'ах тоже начали появляться видео и статьи про Domain Driven Design. На Хабре появлялись, в e-сообществе тоже проскакивали такие мысли. Поэтому сейчас, как следствие этого, в принципе, многие могут вспомнить эволюцию, если можно так сказать, паттерна MVC в Action Domain Responder, который появился там, сколько, год назад, там я видел эти первые наброски на GitHub'е. Не помню уже, правда, кто создавал, но кто-то с большим количеством там фолловеров, известный контрибьютер. Вот. Но, в принципе, именно это, можно сказать, и является как одним из доказательств того, что возрос интерес именно к Domain Driven Design в сообществе PHP. Если совсем кратко так рассказать именно про DDD и чем он отличается. Что такое Domain Model? Да? Если кто-то читал книжки всеми уважаемого и Фаулера, которого все помнят, то у нас буквально есть пара лишь альтернатив для организации именно логики нашего приложения. Это либо мы совсем делаем все просто под названием Transaction Script. Это когда небольшие участки кода организуются в определенные такие процедуры, скрипты, соответственно, которые по очереди там выполняются и оборачиваются именно в транзакции. То есть там выполнился скрипт, окей, все хорошо, не выполнился, все откатывается. Ну, поэтому, собственно, и название Transaction Script. Они могут, конечно, быть составными, там разделяться на процедуры и прочее, но в целом это с усложнением логики именно приложения приводит к тому, что появляется много дублирования, появляется необходимость в еще большем разнесении всего этого, ну и плюс сложную логику все-таки сложно как-то в небольшие кусочки кода в транзакции такие уместить. Вот. Другая альтернатива помимо Transaction Script это Table модуль. Многие, наверное, вспомнят Active Record, это один из ярых примеров. То есть, когда у нас есть какая-либо сущность, и ей соответствует, собственно, таблица некоторая. Active Record по такому способу, в принципе, и работает. Этот подход получше, конечно, чем Transaction Script, но тоже не позволяет полностью именно смоделировать предметную область, потому что предметная область обычно в самом своем плохом, если можно так сказать, для программиста варианте, она может представлять очень сложную логику, которая в простом понимании там как некая одна сущность, одна таблица никогда не замапится. Вы не сможете ее так сделать. А Domain Module – это третья альтернатива. Если кто, опять же, читал паттерны корпоративных приложений книга Фаулера, они помнят, что Domain Module – это некоторая сеть объектов, которые именно связаны между собой с точки зрения логики, то есть с точки зрения домена. В определении Domain Module ничего не говорится про persistence, то есть как объекты сохраняются, откуда они берутся, а именно ключевое слово, что они структурированы и связаны между собой логически. Это, в принципе, является одним из таких ключевых аспектов именно Domain Module Persistence Ignorance. То есть мы игнорируем то, откуда объекты берутся, куда они сохраняются, откуда берутся, имеется в виду, откуда мы уже получаем готовые объекты, которые были когда сохранены. Вот. И если строить именно приложение по Domain Module, то зачастую удается очень хорошо решать именно сложные какие-то требования заказчиков и бизнеса.
Так для каких проектов стоит все-таки? Для сложных бизнес-проектов со сложной бизнес-логикой использовать DDD?
Да, я сейчас скажу. Смотрите, для простых, конечно, для аутсорс-проектов он навряд ли нужен, да, если это у вас действительно простой какой-то там проект, который умещается в МВС. Это будет оверкилл по времени, по деньгам. И в целом, поскольку другая команда, которая, если это аутсорс, будет делать за вами проект, ей нужно будет, опять же, и что-то новое изучать, и как-то это совсем во времени не тянет, чтобы изучать DDD, чтобы поддерживать какой-то аутсорс-проект простенький. А так, да, DDD используется именно, ну, я бы не сказал, что в больших прям компаниях, но он используется, тут самое главное слово, это long-term, то есть в долгосрочных проектах. Когда вы не пишете какой-то код, а потом, грубо говоря, его куда-то шипите, то есть отдаете заказчику, либо там выкидываете куда-то, а именно это код, который вы будете поддерживать там 2, 3 года, 5 лет. Это именно зачастую, да, такой код просто пишется в крупных уже или более-менее состоятельных компаниях, которые, я бы не сказал, что прям стартаперы, ну, стартапы разные бывают, вот.
Ну, дай какой-нибудь пример. У тебя был проект, который ты прямо по DDD сделал и теперь уже третий год поддерживаешь и доволен?
Ну, прям третий год нет, но вот сейчас компания, в которую я перешел, используется DDD. То есть сначала это был, опять же, стартап, который был написан на ужас Magento. Потом пришло понимание после того, как люди поняли, что да, этот стартап там выживет, надо дальше развиваться. Пришло понимание, что нужно как-то структурировать сложную логику приложения. И поэтому был выбран именно подход Domain Driven Design. Этот подход, кстати, нам тоже сейчас у нас в компании идет переход именно к SOA-архитектуре. Domain Driven Design очень легко позволяет перейти к SOA-архитектуре, если использовать правильно Domain Driven Design Strategic Part. Стоит упомянуть, что весь Domain Driven Design делится на две части. Это Strategic и Tactical. Tactical, в принципе, наверное, известен уже многим. Он включает в себя такие паттерны, как Factory, фабрика репозиторий, Value Object, Entity, Service. То есть такие уже на слуху довольно длительное время. Дайвер даже, насколько я помню, корректировал мою статью, которую я когда-то давно писал про DDD, и уже тогда это все было на слуху. Это Tactical. Но главное понимать, что без стратегии ни один тактикал не поможет. А в DDD Strategic как раз состоит из таких частей, как общий язык, на котором, кстати, это одни из ключевых вещей. Это общий язык, bounded контексты, мапы, контекстные карты, из которых, собственно, состоит весь наш стратежик. То есть контекстные карты показывают, как мы соединяем те или иные bounded контексты. Но если остановиться совсем кратко, чтобы люди поняли в стратежике, есть первая часть, common language, общий язык. Что такое общий язык? Поскольку все, в принципе, писали проекты, много писали проектов, они, наверное, сразу подумают: о, я уже делал DDD. Common language – это язык, с помощью которого вы общаетесь с domain experts, с экспертами домена. Эксперты домена – это, собственно, ваши бизнес-заказчики. Поскольку они знают, что такое домен, они знают, какие там спецификации в своем домене, как происходят те или иные вещи. Вот. И этот язык – это язык, с помощью которого вы с ними общаетесь. Но здесь есть важное ограничение. Это не язык программистов, там нет никаких терминов, таблицы или еще что-то. Вот. Но это также не язык бизнеса, который именно больше привлекает свои какие-то бизнес-слова. Это именно общий язык, то есть это пересечение языка бизнеса и вашего. Это общий язык, который вы вырабатываете для того, чтобы разговаривать на понятном языке и понимать друг друга, чтобы у вас не получилось так, как я вначале говорил, что в месяц какой-то делаете проект, а потом оказывается, это совсем не то. Если говорить прям совсем конкретно, то этот язык состоит просто из тех же существительных глаголов, там, прилагательных. То есть это обычный язык, о котором вы говорите. Например, customer, заказ, там, доставка, там, виды доставок, все эти такие purchasing, ну это если говорить на иностранном, да, там языке, как они более структурируют, инвойсы, то есть счета. Это вот именно все эти слова, которые образуют common language. Одна из очень важных вещей по DDD. Следующая, наверное, важная вещь, про которую в стратегике многие могут забыть, это bounded контексты. То есть, если дословно прям переводить, это обособленные контексты. Обособленные контексты – это часть слов из common language, которые именно логически связаны. Они образуют некоторую группу, которая именно логически связана. Ну, например, если какой-нибудь будем рассматривать классический e-commerce проект, то в нем можно выделить сразу несколько bounded контекстов. Например, один из них, это самый вот примитивный, это inventory. Многие называют это в e-commerce каталогом. Кто писал, конечно, интернет-магазины, они понимают, что это такое. Но для тех, кто не писал, это каталог просто содержит продукты, их, которые вы продаете, их описание, может содержать различные сравнения и прочее. Другой пример bounded контекста – это purchasing. Purchasing содержит в себе такие сущности, как order, order line, опять же продукт, но здесь продукт отличается от того продукта, который в инвентаре. Вот, это именно bounded контексты, это тот же самый common language, только именно замкнуты на логическое аналогическую группировку. В рамках bounded контекста каждое слово из common language имеет только одно уникальное значение, одно свое понимание. Не может быть такого, чтобы в bounded контексте одно слово имело каких-то два понятия, обозначало какие-то две вещи. Поговорили мы о common language, о bounded контекстах. Есть еще в DDD Strategic такие вещи, как именно domain model и domain model, context maps, а также виды соединения, виды взаимодействия или соединения bounded контекстов. На этом, наверное, я подробно не буду останавливаться, кроме domain model, чтобы люди поняли. Что такое domain model? Domain model можно представлять как bounded контекст, который, некрасивое слово, намаплен, то есть, ну, какой у нас еще есть аналог слова намаплен? Который соответствует, да, bounded контекст, который соответствует какой-либо части домена. Здесь также стоит отметить, что весь домен, он действительно сложный. То есть, например, если взять e-commerce, да, домен торговля, там очень много всего сложного. Это может быть и шиппинг, это и payment, это аккаунтинг, то есть выписывание счетов и прочего, да. Это тот же purchasing, то, как делают люди заказы. Это различная аналитика. Это, опять же, тот же inventory или каталог, да. Очень много всего. И стоит отметить, весь этот сложный домен, он является partial, то есть он делится, разделим. И поэтому в DDD принято разделять весь домен на core domain часть и на subdomain. Core domain – это часть, без которой, та часть домена, без которой ваше приложение, собственно, как и поскольку ваше приложение отражает требования бизнеса, да, оно не может существовать. Грубо говоря, это то, на чем основан бизнес. Например, если это какая-то онлайн-торговля, то понятно, что там core domain будет purchasing. То есть это именно то, как пользователь делает заказ, оформляет его в онлайне. То есть все, что связано именно с оформлением заказа и с последующей, возможно, его оплатой. Ну, то есть purchasing. Вот. Core domain, как я уже сказал, это та часть домена, на которой следует желательно вообще, конечно, сфокусировать именно внимание ответственных таких программистов, которые имеют опыт к DDD, потому что если сделать какие-то ошибки в core domain и пойти не в ту сторону, то а проект у вас долгосрочный, то это вылезет ужасными костылями и граблями в будущем, что, собственно, будет только еще хуже тормозить проект. Поэтому на core domain лучше именно посылать ответственных программистов, которые понимают, что такое domain-driven design, программисты, которые больше всего, скажем так, получили опыта из общения с domain experts, с экспертами домена, те программисты, которые именно понимают, что common language, на каком языке они разговаривают с бизнесом и на каком языке бизнес разговаривает с ними. А менее опытных программистов можно отправить на subdomain. В свою очередь, subdomain, поддомены, да, делятся на два вида. Это generic и supporting subdomain. Generic subdomain, наверное, многие, кто реализовывал какие-то 200 тысяч раз системы регистрации и прочее, они понимают, что это такое. То есть, например, в нашем e-commerce, в каком-нибудь абстрактном примере, да, generic subdomain может быть та часть нашего домена, которая отвечает за регистрацию пользователей, какое-то базовое изменение информации пользователей. Обычно решение, которое используется в generic subdomain'ах, это могут быть какие-то готовые вендорные решения, да, например, какая-нибудь там, если отвлечемся от e-commerce в какой-нибудь там блогинг или еще что-то, это какая-нибудь готовая система комментариев, там, дискасс или еще что-нибудь, да. Вот. Либо, опять же, если мы говорим про e-commerce и говорим, что у нас core domain это purchasing, то есть как пользователь составляет свой заказ, как он его оформляет, то одним из generic subdomain'ов, например, может быть payment, то есть как он его оплачивает. Мы же не пишем готовые какие-нибудь шлюзы или платежную систему. Мы, в принципе, уже пользуемся готовым. Вот. Supporting subdomain тип – это тот тип subdomain'ов, собственно, как понятно из его названия, который помогает нам поддерживать наш core domain. Например, supporting частями supporting subdomain'ами в нашем большом домене e-commerce это могли бы быть тот же каталог. Опять же, это может быть шиппинг, ну, если он есть у людей. Это может быть аккаунтинг, то есть бухгалтерия. Вот. На generic subdomain, поскольку я сказал, что он может быть вендором, то туда, грубо говоря, можно в аутсорс отдать, и вы не будете тратить силы своих программистов. А на supporting subdomain можно отправить именно программистов, которых вы не заняли в core, то есть это программисты, которые, возможно, не так сильно понимают, что такое DDD, только учатся, поэтому навредить особо проекту они там не смогут. Вот. То есть, если вот суммарно сейчас еще раз провести, то главные части, что такое domain? Domain – это именно бизнес-область, с которой мы оперируем, и главное понимать, что она разделяема. Она разделяема на core и на subdomainы. Core domain и subdomain, и в свою очередь subdomainы разделяются на generic и supporting. А поскольку у нас наш домен, он разделяемый, то на каждую из этих частей и каждая из этих частей соответствует свой bounded контекст. Поскольку bounded контекст это именно логическая слов, которые имеют только одно значение, и они сгруппированы именно логически, да, то очень легко понять, что, например, на subdomain каталог или accounting или shipping будет, грубо говоря, одноименный же bounded контекст им соответствует. Если кто-то, например, очень сильно может запутаться в названиях, как мне называть, да, вот есть какая-то область, как мне ее назвать, тот же там каталог или еще что-нибудь, но с каталогом проще, ладно, с бухгалтерией, аккаунтинг, вот, то в основном называют, если вот совсем трудно именно подобрать название сгруппированным этим термином, то обычно называют по департаментам, грубо говоря, которые задействованы в этой части домена. Поскольку если у вас вы работаете с каким-то сложным бизнесом, он не бывает монолитным. В нем всегда есть различные отделы, подразделы, которые чем-то занимаются. Есть, например, там какой-то отдел продукта, отдел маркетинга, отдел аналитики, отдел, который занимается именно пурчейзингом, то есть онлайн, вот, передовая такая вещь. Поэтому можно называть именно то, потому как разделен на какие департаменты разделен бизнес вашего заказчика. Наверное, это вот вкратце, совсем вкратце, то, что нужно знать о DDD Strategic, и нужно понимать, что именно без корректного логического разделения, которое нам предоставляет DDD Strategic и путей, которые он нам дает, инструментов в решении данной проблемы, мы не сможем сделать корректное приложение, потому что DDD Tactical, который состоит именно, грубо говоря, из названий паттернов, да, фабрика, репозитории, entity, там, service, value object и прочее, мы не сможем ничего сделать, потому что паттерны сами по себе, они ничего не значат. Главное, это именно корректное логическое разделение.
Скажи, а может быть DDD-приложение, написанное на нескольких языках? То есть ты же говоришь, там есть сабдомейны, а значит, они, получается, могут с core-домейном взаимодействовать не в рамках, допустим, одного веб-сервера.
И как-то да, так. Да. Да, это, поскольку я говорил про persistence ignorance, это один из важных принципов domain model, то есть нам не важен persistence, нам не важна инфраструктура, мы делаем акцент на логике, то да, отдельные части могут быть написаны на чем угодно, а если кто-то заинтересуется и пойдет дальше, посмотрит, как, например, происходит взаимодействие контекстов, вот, которые мы сейчас обозначили. Например, как там взаимодействует контекст инвентари, контекст пурчейзинга или контекст аналитики или контекст шиппинга. Они могут узнать, что взаимодействие может быть с абсолютно разным, помимо классических ивентов, которые, наверное, все знают, да, домейн-ивенты. Возник какой-то ивент, там сработал подписчик, классическая попса. Вот, это именно взаимодействие, есть такие принципы, как ACL, Anti-Corruption Layer, Customer Supplier и другие, я подробно не буду останавливать, просто скажу, что это может быть как HTTP какой-то протокол, SOAP, REST, да, так и, возможно, какая-то там запись напрямую данных в базу. То есть нам не важен persistence, они могут взаимодействовать как угодно и могут быть написаны на различных языках. Например, у нас помимо PHP используется еще в некоторых местах уже C++ для ускорения. Ну, у нас такой стек, у нас есть еще Redis, поскольку нам важно быстрое действие Redis, там классика такая memcached, еще Girman используется. Ну, инфраструктура отдельно, как грубо говоря, живет от логики. Логика ничего не знает об инфраструктуре. И именно с точки зрения, когда вы строите, используя DDD Strategic свое приложение логически, вам потом легко его разносить на SOA, то есть Service Oriented архитектуру делать. Наверное, в принципе, все догадаются, как это сделать. Отдельный bounded контекст, как мы сказали, это логически замкнутая на себя единица, да? Он легко очень преобразуется в одно из звеньев SOA архитектуры. Таким образом, у вас, в принципе, не будет, наверное, проблем с архитектурой под названием микросервисы, где, наоборот, ставится инфраструктура вперед. Вот. А именно корректно сделанное, логически разделенное приложение, оно легко масштабируется с точки зрения инфраструктуры тоже. Но если там уже есть какие-то готовые, возможно, решения на инфраструктурном уровне, которые вам не нужно использовать, не нужно самим писать. Например, у нас используется там Twin Proxy от Twitter для Redis, чтобы делать шардинг. Ну, правда, там consistent hashing, это не совсем шардинг, ну ладно. Вот. И у нас используются некоторые готовые решения, и именно корректное логическое разделение нам позволяет очень легко масштабировать нашу структуру. Мы можем и горизонтально расти, то есть поднимать несколько инстансов того или иного SOA-сервайса, который является, грубо говоря, bounded контекстом. Например, в вашем каком-то e-commerce, да, если у вас очень много пользователей, навряд ли все пользователи прям вот ломанулись оставлять заказ. Да. Скорее всего, вам придется именно поднять несколько инстансов приложения каталог, инвентарь, чтобы он успевал обслуживать, показывать данные и прочее. Поэтому, когда логическое приложение построено корректно, разделено на корректной части, то в SOA-архитектуре его легко масштабировать.
Я думаю, многие сейчас заинтересовались, но, как ты сказал, это только так, вкратце, в двух словах. Поэтому да. Порекомендуй нашим слушателям книги, может быть, ссылок каких-то накидаем в шоу-ноты.
Да, я, в принципе, там оставил в комментариях к таску, какие есть книги, я, в принципе, даже их расположил в логическом порядке, в котором их будет удобнее читать, потому что многие, например, когда начинают читать книгу Эрика Эванса, это тот, кто, собственно, и сделал ДДД, ввел все эти понятия, все организовал, то многим как-то сходу ее прям сложно действительно читать. Поэтому я организовал сам простой способ, ну, по крайней мере, который для меня сработал. Я просто прочитал сначала небольшую совсем книжечку от ресурса InfoQ, называется DDD Quickly, то есть быстрое введение в DDD. Там буквально 100 страниц, но это именно без водички, прям такой вот монолит, выжатый именно из книги Эванса. Если кто-то ее прям осилит, я ее там прочитал на духу за 1-2 дня, и кому-то нужно будет дальше и больше, я, в принципе, составил там небольшой список книг. Книг, кстати, не так уж и много, если брать именно вот основательные, а не книги, там, которые пишут люди, не проработавшие прям очень много с ДДД. В целом они небольшие, а кроме книг, это именно, да, опыт в ДДД-проектах, в сложных проектах. Ну, вообще, это именно, как говорится, если хотите найти ДДД-проекты, идите в проекты, в которых не то чтобы сложно, а который интересный. Потому что в любом интересном проекте, если он прям не совсем инфраструктурный, там всегда будут сложности, там всегда будут вызовы вам, как программисту, как сделать ту или иную вещь именно логически правильной, а не просто положить куда-то класс в отдельную папочку.
Вот скажи, ты говоришь постоянно persistence, ignorance, persistence нам не важен. Ты еще это бизнесу скажи, что им не важен persistence. Вот, допустим, PHP-разработчик, который начинает изучать DDD, он стыкается с такой проблемой, что DDD — это какая-то логика в вакууме, которая никак не связана с реальным миром. В реальном мире нам все-таки persistence оказывается важен, и, наверное, для бизнеса нужна транзакционная база данных, а это что там, Postgres, MySQL и так далее. И тут у нас есть в PHP-сообществе не так уже много альтернатив, как с ними работать. Можно написать это в виде SQL-запросов каждое сохранение. Можно использовать ORM в виде доктрины. И, собственно, вопрос первый. Как ты относишься к использованию ORM с DDD и что из этого? Стоит ли использовать, допустим, ту же доктрину? Можно ли подружить Active Record с DDD, если нам persistence не важен в DDD? И второй вопрос. PHP справится с таким набором классов, объектов и вообще кучей всей этой абстракции, которая порождает DDD. Ты сам сказал, что вы части кода переписываете на C.
Да, ну, части кода, которые ты услышал на C, там это именно с точки зрения перформанса, то есть это инфраструктурная часть, а не логическая. А что, если касается persistence ignorance, то да, нам не важен persistence, у нас на уровне домена есть только контракты, то есть люди, которые знают, что такое design by contract, они понимают. То есть, ну, грубо говоря, совсем вот это интерфейс, а вся реализация, она где-то там внизу в infrastructure, либо в слое порт-адаптера. Касательно persistence ignorance, по поводу басты говорю. Ну, я, в принципе, за использование что ORM-ов, что обычного SQL, то есть главное, чтобы это было логически обосновано. Я не такой, не особо, скажем так, фанат, где можно обойтись обычным SQL, тащить туда целую ORM. Но если говорить именно про хороший persistence ignorance, который дает ORM, то единственное ORM в PHP, которое может соответствовать этим требованиям, это только Doctrine 2. У меня, конечно, тоже были попытки с помощью Active Record, ну, Active Record Table Model, с помощью него сделать какой-то хоть более-менее нормальный persistence, но, к сожалению, это жалкие попытки, все это тщетно, не удастся. Доктрина, как многие знают, это младший брат или сестра Hibernate. Вот, Hibernate писали умные Java-дяди. Писался он, кстати, не зря, а именно тоже затачивался под domain-driven design. Ну, я бы не сказал, что затачивался,
да,
но...
Вот я хотел спросить, что тебя не смущает, что есть сразу же возникает путаница понятия репозиторий внутри доктрины и репозиторий как DDD?
Да, ну, я бы не сказал, что прям совсем путаница. Здесь в доктрине в целом понятие репозитория более-менее соответствует понятию репозитория из DDD Tactical. То есть, что такое репозиторий в самом простом своем виде? Это именно коллекция некоторых сущностей entity. Опять же, в доктрине тоже есть сущность entity, что перекликается с понятием сущности в DDD Tactical. Вот. И репозиторий – это именно коллекция сущностей, в которых мы добавляем, удаляем. Ну, если совсем прям просто, то репозиторий – это ваш крат для сущностей. Вот. И доктрина, да, она позволяет очень легко реализовывать репозиторий. Единственный только, наверное, момент для тех, кто, наверное, уже использует доктрину, стоит отметить, что я бы все-таки не делал, как многие, наверное, кто использовал доктрину вторую, они просто берут, пишут свой класс «Мой репозиторий», «Extends Doctrine Entity Repository». Вот. Это не совсем, конечно, верно, потому что, поскольку мы говорим про persistence ignorance, у нас на уровне домена есть только контракты, соответственно, у конкретного репозитория есть свой контракт, набор интерфейсов, набор методов, составляющих интерфейс, вот. И навряд ли в этот набор методов будут входить все те же, которые заведены. Поэтому, как мы делаем у нас? У нас на уровне именно домена есть контракт на репозиторий, а конкретная его реализация уходит в порт-адаптер, persistence, doctrine, и там уже конкретная реализация не через extends, а именно через wrapping. То есть мы уже передаем готовый instance репозитория, если что, проксируем к нему. Вот. Собственно, в этом заключается весь persistence ignorance. Мы просто, нам не важно, как что и что сохраняется, мы в любой момент, поскольку у нас на уровне домена есть контракты, мы в любой момент с щелчком пальцев можем поменять один репозиторий на другой. У нас, например, где-то используется доктрина, где-то используется Redis для сохранения. Доктрина сама работает через у нас разные, где-то MySQL, где-то PostgreSQL, такой небольшой зоопарк. Вот. Если касаться еще persistence ignorance и именно как это связано с DDD Tactical, стоит также отметить, почему все-таки я бы, скажем так, был за ORM. Это второй такой немаловажный аспект под названием impedance mismatch, то есть несоответствие типов. Это именно несоответствие типов и вещей, которые вы можете использовать на уровне домена, и несоответствие типов и вещей, которые вам позволяют использовать база. Например, Ну, сейчас я не знаю, насколько в MySQL это актуально, но вроде он не поддерживает наследование. PostgreSQL поддерживает наследование таблиц, MySQL нет. Соответственно, отсюда появляются различные решения в виде single table inheritance и прочие вещи. Это вот классический пример импеданс мисмача. Некоторые персистенсы, например, могут не позволять вам сохранить в там массив, возможно, какой-то, или удобно по нему выбирать, да? Могут быть проблемы с boolean типами, когда в персистенсе все-таки желательно это сохранить как обычный integer 0,1, чтобы потом не вылазили различные костыли. Вот. И именно с точки зрения решения проблем импеданс мисмача лучше выбирать ORM, потому что там уже писали их люди, которые натыкались на эти проблемы, и они их очень элегантно решают. То есть именно конкретная ORM, она вам сразу предоставляет готовое решение для persistence ignorance и для impedance mismatch.
Как, допустим, ORM справляется с тем, чтобы, допустим, дата-время – это классический пример того, что этот объект должен быть value object представлен. И получается, доктрина должна сохранять дату как value object. Она так умеет?
Ну, доктрина сохраняет datetime как именно datetime. То есть, например, в PostgreSQL у нас там есть тип datetime, а доктрина его и сохраняет. Там просто и указываешь в аннотациях. В принципе, это, наверное, не секрет для тех, кто работал с доктриной второй. Указываешь в аннотациях тип datetime, она его аккуратно сразу же туда и пихает в нужном формате.
Вот мы поговорили про ORM, и доктрина отлично подходит для DDD в качестве ORM. А какие-то другие фреймворки, библиотеки, чтобы вокруг
Если
накрутить?
пример PHP какой-то реализации DDD, чтобы можно было посмотреть на все эти классы, потому что я понимаю, что какого-то глобального фреймворка может и не быть, но вот просто пример рабочего.
Ты имеешь в виду пример уже готового приложения или фреймворков?
Или хотя бы набросок приложения, чтобы можно было посмотреть, пощупать.
Ну, насчет наброска не знаю. Я как-то тоже пытался сделать набросок, но все-таки у меня времени нет. Совсем с проектами, потому что да, проекты требуют много времени. На PHP не знаю. Есть, конечно, проекты, сейчас скажу. Там собраны, в принципе, ссылки на проекты. На GitHub есть группа, называется Friends of DDD. Или как так? Сейчас я ее нагуглю у себя в старых. На гитхабе. Ну да, как так, Friends of DDD. Там содержатся ссылки на готовые проекты на DDD. Ну, в основном там проекты простенькие, потому что написать сложный проект действительно времени отнимает много. Там в основном либо блоги, либо еще что-то. Да, называется PHP Friends of DDD. Я думаю, в конце подкаста добавят, возможно. Там есть раздел State of the Union, там содержатся примеры на реализации, содержатся различные статьи, книги. В принципе, для тех, кто именно на PHP хочет посмотреть реализации, это отличная подборка. Вот. А именно такие более основательные реализации, возможно, ну или классическая реализация из книги Эванса по поводу шиппинга и карго. Это на .NET можно посмотреть, эти данные доступны, в принципе, можно там забить DDD, .NET Sample, Cargo или как так, и он выдаст сразу же ссылку на это. А также можно посмотреть у, собственно, авторов из книги, которая вышла вроде год или полтора назад, Вон Вернон, Implementing Domain Driven Design. У него есть аккаунт на GitHub, и он там содержит и на Java реализацию, и на .NET реализацию. Там, в принципе, все эти реализации доступны. Если кто-то хочет, может посмотреть. У него именно разделено даже на SOA. Ну, правда, у него инфраструктурно не разделен прямо на SOA. Ну, лежит по отдельным папочкам. Почти SOA. Вот. Это такие примеры, которые тоже можно посмотреть, поучиться. Там, что еще важно, я, поскольку разговаривал про DDD, именно про persistence, вот мы много говорили, но я не сказал именно, наверное, как организовывать. То есть для тех людей, которые используют MVC, да, или вот Action Domain Responder, который является таким результатом повышения интереса к DDD, один из основных таких способов организации структуры в Domain Driven Design на уровне Tactical является Hexagonal. И, наверное, все помнят логическую организацию на слои. Такая классическая пример – это слои User Interface сверху, да? Потом идет Application Layer, идет Domain и идет Infrastructure. Наверное, сталкивались с таким. Сталкивался, да?
Ну, да.
Вот. Да, это четыре основных слоя, и все у нас идет сверху вниз, да, то есть нижний слой ничего не знает про верхний, который его будет использовать. Это вот классическая такая вещь, которая была предложена.
Только что MVC перевернул, нет?
Почти, да. Ну, MVC, насколько я помню, он растет совсем вот из далеких времен, когда именно были приложения там, в годах 80-х, наверное. То есть он уже, я бы сказал, не актуален. Вот. И, ну вот, значит, было...
Я тебя поправлю, он актуален. Проблема в том, что его неправильно используют.
Да.
То есть его начали использовать в Rails и начали говорить, что это MVC. Но на самом деле MVC более чем актуален, но именно в десктопных приложениях, где
Vue
это не вся страница, допустим, а какой-то конкретный компонентик, там, кнопочка. То есть этот подход сейчас, в принципе, в JavaScript-разработке очень...
Ну да, MVC, MV... как там еще, MVP или MVVM еще есть, да, их и несколько, да, именно десктопная и фронтендерская там на JavaScript разработка. Вот, а касательно бэкэнда, был изначально layered архитектура классическая, то есть user interface, потом application layer, domain layer и внизу infrastructure. Потом появился Hexagonal, то есть люди подумали, ну окей, у нас есть user interface, да, сверху, и есть снизу infrastructure. Чем они отличаются? Ну, только тем, что с одной стороны есть пользователь, а с другой система, да. Если мы забудем про пользователя и про систему, то мы поймем, что сверху и снизу по факту одинаковые слои. Вот. Нам не важно, кто будет инпутом или аутпутом, это будет консоль или это будет пользователь из веб-браузера, и также куда мы будем выводить данный файл или пользователь в веб-браузер или еще куда-то в базу. Поэтому получилось так, что сделали Hexagonal, по сути замкнули user interface и infrastructure. И теперь в Hexagonal у нас есть domain, который в центре нашего Hexagonal. А вокруг него, опять же, остался тот же application layer. В окружении, то, что окружает application layer, это именно грани Hexagonal. Те, кто подробнее хотят почитать о Hexagonal, они могут нагуглить эту информацию или ссылку оставлю в конце.
Да, давай, оставляй ссылки, побольше ссылок. После прочтения этих ссылок и прослушивания этого подкаста, думаю, пищи для ума еще намного хватит. Марк, ну отлично, ты нам рассказал про DDD. Спасибо большое. Думаю, всем будет очень интересно углубиться, почитать твои ссылки. Давайте перейдем к завершающей части. Какие-то ссылки, новости. Что вы хотите сказать нашим слушателям?
Наверное, сказать хочу только то, что если вы заинтересовались именно в DDD, то... Посмотрите ссылки внизу, почитайте книги. Действительно, если у вас сложные проекты или если вы хотите развиваться и расти сами как программист, что немаловажно, они стоят на одном и том же уровне, то рано или поздно вы все равно придете к Domain Driven Design, поскольку будете сталкиваться со сложными проектами. А касательно новостей с PHP, ну, в прошлом подкасте они были, на этой неделе я не помню, чтобы выходили какие-то такие интересные вещи. Про PHP Fix, к сожалению, я не попал на прошлый подкаст с Александром Макаровым. Я, в принципе, посмотрел, что там делают. Как-то мне не особо понравился последний стандарт, связанный с Inversion of Control. Какой-то он совсем размывчатый, совсем капитанский стандарт. Ну, ладно, парни пытаются что-то стандартизировать. Может быть, получится. Главное, чтобы не получилось, как на той картинке. Есть 14 стандартов, а потом уже есть 15 стандартов. Вот, и все люди пытаются что-то как-то стандартизировать.
Когда выйдет PSR-15, мы все вспомним эту картинку еще много раз.
Да, это да.
Я хочу немного рассказать про то, что очень популярна сейчас тема параллелизации тестирования, и, в принципе, любой проект, в котором очень много тестов, он в какой-то момент понимает, что ждать двое суток того, как тесты выполнятся, это не совсем хорошая идея. И люди часто спрашивают, а как нужно запускать тесты параллельно? Есть куча утилит, которые запускают тесты там, не знаю, в нескольких потоков. Но Сколько я смотрел этих решений PHP, хороших решений в принципе нет, и они невозможны по причине того, что PHP однопоточный. Все, что мы можем сделать, это запустить в бэкграунде какие-то процессы с тестами, потом как-то объединять результаты и показывать их. Но эти бэкграунд-процессы мы толком не можем контролировать. Но проблема в параллелизации тестирования даже не в этом, а в том, как, в принципе, Рогоза упоминал, что очень возможны большие конфликты между инфраструктурой. Если мы пишем базу, то мы должны убедиться, что параллельные процессы не пишут в эту базу. И к чему я веду? Сейчас очень популярная тема называется Docker. И Docker — это просто идеальное решение для параллелизации запуска теста параллельно. Docker создает независимые контейнеры, в которых вы можете запускать приложение, потом выполнять частично какие-то тесты, выполнить хоть 100-500 этих контейнеров. Если у вас есть клауд, можно на каждом инстансе клауда этот контейнер выполнить, собрать результаты, и у вас есть готовый результат. Об этом я вычитал, точнее, я сначала этот подход применил у себя на проекте, а потом недавно прочитал замечательную статью, где описывается этот подход параллелизации через Docker. В этой статье, правда, идет пример с Ruby on Rails, но там ничего принципиального для Ruby нет. Это статья о том, как делать параллелизацию через Docker Compose любого веб-приложения. Почитайте, я думаю, вам будет полезно.
Ну и финальный вопрос. Допустим, я еще не пишу тесты и не использую DDD. С чего начать? С тестов или с DDD?
Если проект уже есть, и он как стартап, как было упомянуто, и он уже зарабатывает деньги, было бы очень хорошо начать с тестов. То есть проверить, что функционал тот, который есть, он работает и будет работать. А потом перестраивать его архитектуру под DDD. Возможно, если вы начинаете именно с голого нуля, то DDD сама по себе архитектура такая, что она очень хорошо коррелирует с TDD. А значит, тесты вперед, код потом. Если у вас мозг работает на этот подход, попробуйте. Возможно, вам понравится. Возможно, вам понравится сначала выстроить красивую длинную архитектуру, проработать ее до мелочей и тогда думать о том, как написать тесты. То есть подходов есть много. Просто смотрите на том, как вам удобнее, что ли.
Да, наверное, соглашусь с Дайвертом. В принципе, мы тоже давно много спорили. Тут, как говорится, кому как. Кто-то сразу идет именно в тесты, набросали контракты, грубо говоря, и потом там как-то их реализовываем. А кто-то именно с точки зрения логически, если это действительно очень большой или сложный проект, кто-то именно логически сначала структурирует, а уже потом переходит к реализации какой-то инфраструктурной, к написанию тестов тех же, к написанию, например, тестов с помощью того же Бихета, который позволяет отлично сделать соответствие именно Common Language, про который мы говорили в сегодняшнем подкасте, и того, как реализовать его в инфраструктуру. То есть на Гиркине, который использует Behead, вы пишете на Common Language, а в свою очередь, когда делаете тесты, то пишете инфраструктурные всякие ассерты и прочее на PHP-юните.
По-моему, отлично получилось. Ну что же, спасибо
Полтора
вам.
часа.
Да. Миша, Марк, спасибо. Ну а нашим слушателям напомню, если вы хотите кого-то услышать в гостях подкаста, пишите в комментарии, пишите ваши вопросы, интересные темы. Ну и, конечно, остаемся на связи. Подписывайтесь. И до новых встреч. Пока-пока.
Всем пока.
До свидания.